Говорит радио «Свобода». Эксперты подводят итоги Петербургского экономического форума и Московской конференции националистов. Публикация об упразднении президентства вызвала переполох в Казани. В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр». На лондонских аукционах началась «Русская неделя». Вручены премии «Вебби» и «Национальный бестселлер». Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Начнем выпуск с самого яркого события сегодняшнего дня. В Москве были задержаны 12 активистов, запрещенные национал-большевистской партии. Сообщалось, что они заняли кабинет президента компании «Российских железных дорог» Владимира Якунина. В пресс-службе РЖД эту информацию опровергают. Вот что удалось узнать корреспонденту «Свободы» Карену Агамирову.
Набираю справочную «Российских железных дорог». Записываю телефон пресс-службы. Звоню. Длинные гудки. Опять в справочную. Пытаюсь узнать номер приемной президента РЖД. Извините, пожалуйста, в пресс-службе никто не берет по поводу событий сегодня.
Звоните, дозванивайтесь, я вам еще раз говорю, ответят.
А почему в приемную вот нельзя?
Потому самого... что по этим вопросам приемную не занят.
У микрофона «Радио Свобода» Эдуард Лимонов.
Около 11:30 группа нацболов, где-то от 15 до 20 человек, вошла в здание Министерства железных дорог России на углу Садового кольца и Новой Басманной и проникла в кабинет Якунина. Умудрились ребята ему лично вручить листовку в пользу бастующих рабочих локомотивных бригад, где требовали повышения заработной платы, обеспечения безопасности на железной дороге. И, то есть поддержали полностью требования рабочих, которые вот совсем недавно в мае бастовали. Это протест также против репрессий против рабочих, поскольку некоторые из участников той забастовки локомотивных бригад были уволены, были наказаны финансово. Короче, поддержали рабочих. Одновременно действия подобного рода не насильственные, поэтому, когда появились охранники с милицией, то нацболы дали себя скрутить и свинтить. Ну, собственно говоря, цель была достигнута. Был вывешен также баннер «Деньги рабочего», «Министра на рельсы».
Как обычно, здесь, видимо, будет административный арест, да?
Знаете, мне пути властей неисповедимы. Все говорят о том, что к власти у нас пришел «либерал», в кавычках, президент-либерал. Ну, поглядим.
Чем вы объясните, что сегодняшняя акция пресс-службы российских железных дорог опровергается?
Они всегда, вот эти пресс-службы официозных институтов, они опровергают все. Сейчас уже вывешены фотографии на сайте нацболов. То есть доказательства неопровержимы.
Об эффективности таких акций рассуждает руководитель Института национальной стратегии Станислав Белковский.
Акция, которую провели сегодня нацболы в приемной главы ОРЖД Владимира Якунина, безусловно, остроумная. Уже потому, что она напоминает сильным мира сего о том, что они могут рано или поздно прийти в прямой физический контакт с собственным народом, и к этому народу должны готовиться. Однако, если рассматривать эту акцию как серьезный политический акт или элемент системной борьбы против существующей власти, не приходит. Требуются акции совсем другого масштаба, забастовки, демонстрации, в которых принимают участие не единицы и не десятки людей, а десятки и сотни тысяч. И когда оппозиция будет реально готова к таким акциям, тогда можно будет говорить, что она готова к борьбе за власть. Сегодня оппозиция к борьбе за власть не готова.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге в воскресенье завершил работу Международный экономический форум. В кулуарах обсуждали, стоит ли надеяться на либерализацию в экономике, политике, средствах массовой информации при новом президенте. С экспертами беседовал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
12-й экономический форум в Санкт-Петербурге открылся 7 июня. В первый день его главным событием стало выступление перед делегатами Дмитрия Медведева. Президент России говорил о мировом финансовом кризисе и жестко критиковал Соединенные Штаты Америки. Россию президент назвал государством, которое способно решать глобальные проблемы. «Мы хотим участвовать в формировании новых правил игры», — заявил Дмитрий Медведев. США, в свою очередь, не выполнили своих обязательств в качестве ведущей финансовой державы во время недавнего финансового кризиса. Сколь ни был бы велик американский рынок и сколь бы надежна ни была американская финансовая система, они не в состоянии подменить собой глобальные товарные и финансовые рынки, заключил российский президент. В конце Медведев предложил обсудить этот вопрос на международной конференции и провести ее в России. В кулуарах 12-го экономического форума больше говорили о возможной либерализации в основных вопросах в политике, экономике, электронных СМИ. Экономический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский уверен, что пока еще рано задавать такие вопросы.
За за этот месяц, который прошел со дня инаугурации Дмитрия Медведева, оснований у меня не появилось. Подписанный указ о некой либерализации отношений власти с малым предпринимательством меня лично пока ни в чем не убеждает, поскольку и Путин когда-то начинал свою деятельность с обещаний всяческих послаблений малому бизнесу, упрощений проверок, снижения административных барьеров. Системных изменений нет никаких. Ведь для того, чтобы запустить процесс либерализации, на самом деле даже не нужно было бы производить каких-то долгих, тяжелых законодательных изменений, менять, например, решительно судебную систему, в чем она нуждается категорически, поскольку суд у нас не является независимым, вполне было бы достаточно, например, снять политическую цензуру на федеральных телеканалах, допустить дискуссии, допустить оппозицию, позволить ей свободно высказывать свое, пусть и критическое мнение о происходящем в стране. Уверяю вас, при наличии политической воли первого лица все это делалось в 5 минут. Поскольку ничего подобного мы не наблюдаем, а наблюдаем сплошной патриотический восторг по поводу якобы очередных возрождений России и ее вставания с колен в виде победы на Евровидении в Кубке УЕФА и на чемпионате мира по хоккею, то я понимаю, что имеет место одно из двух. Либо Медведев не имеет никакой власти, и если бы даже и хотел провести либерализацию, то не имеет для этого возможности, либо у него для этого нет никакого и желания, и никаких импульсов общества в этом направлении он демонстрировать не собирается. Вот очень характерно, что Медведев выступал вчера на Петербургском экономическом форуме достаточно жесткой, антиамериканской, в агрессивных тонах выдержанной речью. Единственное либеральное, что он там сказал, что они собираются либерализовать рынок энергоресурсов, в частности газа. Это значит, что цены на него повысятся еще больше. Но это я не считаю либерализацией, это я считаю еще большим усилением давления естественных монополий на наше общество, еще большим ускорением инфляционных процессов, с которыми якобы они борются. Вот все эти его знаменитые то ли 4, то ли 5 и в качестве обозначения проблем, которые надо решать для страны, на самом деле не учитывают, может быть, самого главного из них, это инфляции. В этом направлении не делается ничего, и даже совсем наоборот.
Второй заключительный день форума запомнился сразу несколькими выступлениями. Речь идет о выступлении первого вице-премьера Игоря Шувалова и лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Из Санкт-Петербурга передает Виктор Резунков.
В течение 2 минувших дней весь мир внимательно следил за тем, какие сигналы будут поступать от российского руководства с 12-го международного экономического форума. Одним из самых сильных сигналов для мировой общественности стало выступление первого вице-премьера Игоря Шувалова. Он выделил 5 основных проблем, стоящих на пути развития России. Проблемой первой, заявил он, мы, имеется в виду россияне, страдаем психологией догоняющего. Вторая проблема – энергетическая западня. Третья – отстающие навыки. Четвертая – нездоровый образ жизни. И пятая – стремление государства к росту своего влияния и стремление многих заставить государство влиять. Конец цитаты. Первый вице-премьер Игорь Шувалов, озвучивая слова отсутствовавшего на форуме премьера Владимира Путина, пообещал, что государство снизит участие чиновников в советах директоров госкомпаний. Кстати, большинство выступлений российских официальных лиц содержали в себе достаточно резкую критику в адрес Соединенных Штатов Америки. Но дальше всех пошел Сергей Иванов, который заявил, что, цитирую, «как это ни звучит цинично, Россия всегда будет зарабатывать на войнах в мире», конец цитаты. То есть продавать вооружение участникам различных региональных конфликтов, будь то Сомали или Афганистан, наверное, это заявление надо было так понимать. Но героем дня 12-го международного экономического форума стал, несомненно, рок-певец Юрий Шевчук, которого, несмотря на его участие в маршах несогласных, организаторы форума пригласили на последний круглый стол под названием «Что такое Россия?». Юрий Шевчук так прямо и заявил, что, цитирую, «Россия развалилась, как огромный корабль на много маленьких субкультур, и одна из них – мещанская», конец цитаты, и сравнил, что знают петербуржцы об экономическом форуме, только то, что на Неве стоит яхта Романа Абрамовича стоимостью в несколько миллионов долларов, и при этом в России 1,5 миллиона больных детей, на лекарства которым нет денег. Да и вообще в стране только одна партия «Единая Россия» и все, заявил лидер группы ДДТ Юрий Шевчук.
Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров считает, что еще слишком рано оценивать поступки и высказывания нового президента. Логичнее обратить внимание на реакцию на местах.
Они вроде бы там немножко просматриваются, по моим сведениям из регионов, несколько иначе начинает себя вести бюрократия. Мы это видим по каким-то там решениям судов, вроде отмечения отмены выборов мэра в Барнауле или решения Конституционного суда по Манане-Асламадян. Но это еще не Медведев. Может быть, первым практическим шагом будет вот эта антикоррупционная программа, которую он 18 мая поручил подготовить за один месяц, что уже само по себе, на мой взгляд, несколько подозрительно, поскольку за один месяц даже приличной диагностики не сделать. А тут как бы предлагается лечить болезнь, не проведя диагноз.
Предварительные оценки работе форума уже дали иностранные и российские журналисты, политологи, эксперты. Пятерку за собственную работу себе же поставили в МВД. Мы полностью справились с обеспечением общественного порядка и безопасности во время проведения форума, заявили в министерстве. За порядком в выходные дни в Санкт-Петербурге следили 13,5 тысяч милиционеров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Большой резонанс вызвала опубликованная сегодня в газете «Газета» статья о возможном упразднении Института президентства в национальных республиках, входящих в состав Российской Федерации. Подробнее об этой публикации Марьяна Тарачешникова.
Газета сообщает, что в субботу руководство Госсовета Татарстана неофициально предупредило депутатов, чтобы они не покидали республику в первой декаде июля. Аппарат Госсовета обеспокоен не только проведением сессии, но главное – наличием конституционного большинства, пишет газета со ссылкой на неназванные источники. Это требуется для принятия поправок в Конституцию. При этом издание отмечает, что сутью поправок может стать упразднение должности президента. И тогда бессменный с 1991 года президент Татарстана Минтимир Шаймиев возглавит Госсовет, а затем начнутся аналогичные изменения системы власти в других национальных республиках, так, чтобы в России остался только один президент. Разговоры о внеочередной сессии Госсовета начались на следующее утро после визита в Казань полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Григория Рапота, отмечает газета. В пятницу его встреча тет-а-тет с Минтимиром Шаймиевым продолжалась несколько часов вместо запланированных 30 минут. А после отъезда Рапоты Шаймиев внезапно отправился на экономический форум в Петербург, хотя и не планировал этого. Источник газеты утверждает, что Шаймиев намеревался добиться аудиенции у Дмитрия Медведева и заручиться определенными гарантиями. К примеру Шаймиева, по мнению авторов публикации, должны будут последовать главы Башкирии и Чувашии, затем очередь дойдет до Северного Кавказа, а лидерам небольших сибирских республик, таких как Бурятия, Тува и Алтай, в такой ситуации останется только писать заявление об уходе. С вопросом о том, насколько правдоподобны предположения газеты «Газета», я обратилась к руководителю аналитического центра «Меркатор» Дмитрию Орешкину.
Мне кажется, что это в значительной степени, если не пиар-акция, то задача общественного мнения. В России есть несколько субъектов федерации неприкасаемых. Это наиболее крупные, наиболее влиятельные. В Кремле хорошо понимают, что можно как-то влиять на Лужкова, или на Шаймиева, или на Рахимова, но на людей, которые подчиняются Лужкову, Рахимову или Шаймиеву, повлиять никак невозможно. Они находятся под контролем вышестоящего своего местного князя, так скажем, своей местной группы влияния. Так вот, конечно, основная забота кремлевского руководства, это слабая подчиненность вот этих региональных суперструктур, которые действуют достаточно независимо от Кремля. И как раз символом вот этой самой суперструктуры региональной является Татарстан. И вот теперь первый такой резкий шаг именно в сторону Татарстана, это очень неорганично. До этого из Кремля пытались аккуратненько по мелким субъектам федерации давить, и их так довольно удачно нагибали. А вот за крупняк браться не решались. Я и думаю, что и сейчас довольно рискованно браться за крупняк, потому что можно получить совершенно неожиданную реакцию в виде саботажа местного административного аппарата. Поэтому мне кажется, что это скорее пробные шары, это вот это прощупывание, как они среагируют, как они поведут себя.
Сказал руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Сегодня же на официальном сайте Госсовета Республики Татарстан появилось опровержение информации о возможной отставке президента Шаймиева. Подобные публикации на страницах федеральных изданий вносят в общественное мнение читательской аудитории нездоровый ажиотаж, резюмирует пресс-служба Госсовета. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ожидает ли Россию упразднение президентских постов субъектов федерации? Об этом говорим с президентом Института современной политики Владимиром Лысенко и генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В воскресенье в московской гостинице «Космос» прошла конференция «Новый политический национализм», организованная 4 националистическими организациями. В совместном заявлении участники конференции заявили, что готовы поддержать Дмитрия Медведева в деле восстановления сильного института президентской власти. По мнению российских правозащитников, национализм сегодня стал главной опасностью для России и может привести к ее распаду. Над темой работы корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Конференция была организована Движением против нелегальной иммиграции, партией «Великая Россия», Русским общественным движением, Национальным русским освободительным движением «Народ». На конференции были приняты коалиционный пакт и меморандум. Среди тех, кто подписал документы, был и сопредседатель Национального русского освободительного движения Алексей Навальный.
Главная цель, которую мы добивались, мы хотели продемонстрировать всем, и в том числе и нашим сторонникам, может быть, даже в первую очередь нашим сторонникам, что в России возможен нормальный цивилизованный национализм, национализм европейского плана. Мы видим, что в Европе сейчас националистические партии вполне успешно побеждают и управляют странами. Это и Италия, это и Швейцария, и другие страны. И представление о русском националисте как о таком полусумасшедшем советском офицере, который хочет захватить Гибралтар, они совершенно и безнадежно устарели.
Алексей Навальный подчеркнул, что конференция «Новый политический национализм» не была намерена образовывать новую политическую организацию.
Мы всегда это подчеркиваем, что мы не создаем никакой новой организации, не создаются никаких новых органов, не каких-то надпартийных или каких-то других. Поэтому здесь речь не идет о том, что мы там сработаемся или не сработаемся. Это своеобразный политический клуб. Что касается вообще любых переговорных объединительных процессов, то здесь, естественно, есть огромное количество различных противоречий внутри организации, всех сложных ситуаций со сторонниками и так далее. Это касается и нас, это и касается любых демократических, либеральных, вообще любых движений. Это вообще касается политики вообще.
На конференции «Новый политический национализм» в качестве гостей присутствовали и представители других националистических организаций. Глава Московского исполкома партии защиты Российской Конституции «Русь» Юрий Горский назвал попытку объединения «Движения против нелегальной иммиграции», партии «Великая Россия», Русского общественного движения, Национального русского освободительного движения миной замедленного действия, которое несет в себе чей-то провокационный замысел в отношении российского национализма.
Поскольку ситуация ДПНИ не совсем стабильна, и по всей видимости это в перспективе будет как минимум колоться на 2 части, либо даже на 3. И поэтому это приведет к недопониманию национального движения в целом. Сейчас, когда выборы прошли, и когда националисты не получили никаких своих вообще интересов и политически никак не реализовали, а только наоборот, ушли в более какое-то маргинальное поле, и через подобное объединение, да, которое тоже ничего не придет, лишний раз это просто подтвердит.
По мнению главы Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, национализм может привести к развалу России. В то же время она считает, что попытки националистов объединиться еще долгое время не приведут к конкретному результату.
Попытки объединения политических сил происходят с обеих сторон. С демократической это уже давно. Такие попытки происходят. Комитет 2008, Всероссийский гражданский конгресс, Другая Россия. Этим летом собрание в Петербурге и сейчас Народная ассамблея. Ну вот сейчас такие же попытки предпринимают и с другого фланга, так сказать, националистические организации. Я думаю, что этой первой попытке объединения националистов не стоит придавать особенного значения, потому что собрались и сказали, что объединились, это еще не значит, что объединились. Мы это видим по усилиям демократических партий в течение многих лет. Но, конечно, это опасный сигнал, потому что если объединение националистических произойдет быстрее, чем успеют объединиться демократические силы, это очень опасно для страны, потому что, во-первых, она может свернуть на такой страшный путь, а во-вторых, потому что Российская Федерация – это многонациональное государство, и если эти силы возобладают, хотя они говорят, что они большие патриоты, но как раз их идеология ведет к развалу государства многонационального неизбежно. Ну, честно говоря, меня это не особенно тревожит. Боже, потому что от первого провозглашения объединиться до действительного объединения в наших российских условиях долгий путь.
Член-корреспондент Российской академии наук, этнолог Сергей Рутюнов полагает, что любое объединение националистов может привести к серьезным последствиям для России.
Россия сейчас во многом похожа на Германию в начале 30-х годов. Фашизм еще не состоялся, еще не победил, но активно на эту позицию претендует. Приход к власти фашизма не был фатален в Веймарской Германии. Разобщенность либеральных демократических сил позволила ему прийти к власти. Ну, в России несколько иная ситуация. Власть и вот эти люди находится в таком соотношении, в каком находился, скажем, вот в конце 20-х, в начале 30-х годов Пауль фон Гинденбург и Гитлер. Гинденбург не был фашистом. Он был человеком со старым имперским мышлением, он был государственник, но он был, в общем, вполне порядочный человек консервативных убеждений. Однако судьба распорядилась так, что он вынужден был передать власть Гитлеру. Но он был стар. Нынешние руководители России молоды. И это внушает, ну, некоторую надежду, что вот такой смычки, такой передачи власти не произойдет. Однако государственнические имперские тенденции, все эти разговоры о величии России, о том, что мы должны быть великой державой, что мы должны быть финансовым центром, каким-то энергетическим сверхмагнатом в мире и так далее, и так далее, это сами по себе опасные разговоры. С другой стороны, идет вот такой квазипатриотический или шовинистический патриотический накат снизу. В ряде случаев, ну, просто власть относится двойственно к этому накату. С одной стороны, она, конечно, его боится. С другой стороны, она полагает, что его можно как-то в своих целях использовать. И вот эта позиция, причем она наименее выражена на самом верху среди таких людей, как, скажем, Путин, Медведев, Матвиенко, это вполне порядочные люди, это просто спорные, убежденные государственники. Но чем ниже по чиновной шкале, по бюрократической лестнице, тем больше и больше вот вся такого рода такими фашистскими идеями заражены и представители власти, чиновники. И, скажем, в милиции, я думаю, это достигает максимума. Это все мне представляется очень опасным. И любое усиление, консолидация, объединение вот этих фашистствующих сил, оно может оказаться фатальным для целостности России.
Говорил член-корреспондент Российской академии наук, этнолог Сергей Арутюнов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». После краткой сводки новостей поговорим об открывшемся в Сочи фестивале «Кинотавр».
Радио «Свобода», новости.
На аварийной шахте имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел мощный взрыв, подняты на поверхности живыми 23 горняка. Глава МИД России Сергей Лавров вновь заявил, что Россия выступает за возобновление переговоров между Белградом и Приштиной по косовскому вопросу. В Москве в понедельник были задержаны 12 активистов запрещенной национал-большевистской партии. Ранее сообщалось, что они заняли кабинет президента компании «Российских железных дорог» Владимира Якунина с целью помочь сотрудникам РЖД добиться от руководства компании повышения заработной платы и улучшения условий труда. В пресс-службе «Российских железных дорог» эту информацию опровергают. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об утверждении Юрия Осипова в должности президента Российской академии наук. В конце мая Осипов был переизбран на этот пост в четвертый раз.
В Абакане на лечении в больнице остается 15 детей из детского сада «Елочка», двое воспитанников которого скончались от инфекции. Состояние детей, продолжающих лечение, опасений не вызывает, сообщили Интерфаксу в Минздраве Хакасии. На юге Афганистана в провинции Гельмент похоронен убитый накануне журналист, работавший на британскую корпорацию BBC. Власти заявляют, что не располагают информации о том, кто похитил и убил 25-летнего Абдулла Рагани. На востоке Багдада в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 4 и были ранены 7 человек. По сообщению властей, взрыв был направлен против полицейских, патрулировавших район. В Будапеште в одной из галерей впервые воспроизводится аудиозапись тайного судебного процесса над Имре Надем, который был премьер-министром Венгрии в дни восстания 1956 года, подавленного советскими войсками.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Сочи открылся фестиваль «Кинотавр». Я приветствую Марину Тимашеву, которая наслаждается фильмами и прочими удовольствиями фестиваля. Марина, добрый вечер. Но главный вопрос, какая погода в Сочи?
Добрый вечер, Митя. Насчет наслаждения, это, конечно, сильно преувеличено. Это погода приятная. Здесь нет жары, но солнышко и голубое небо. И в отличие от обыкновенной ситуации на церемонии открытия не пошел дождь. Так что погода очень благоволит гостям и участникам фестиваля «Кинотавр» в этом году. Но тут есть еще некоторые очень, конечно, неприятные впечатления, потому что вы понимаете, что Сочи, как будущий олимпийский город, очень активно застраивается, и тут везде развешаны такие доски с планами будущего города, и судя по тому, что на них нарисовано, и как это можете вообразить, все побережье фактически будет заставлено такими огромными высокими многоэтажными домами. Одно из них вот строится совсем неподалеку от гостиницы «Жемчужина», в которой живут все, кто приехал на фестиваль «Кинотавр». Вы знаете, как оно называется? Вы не поверите. «Миллениум Тауэр».
Ну, это как на любом курорте такие названия. Марина, ну вы уже упомянули об открытии. Судя по сообщениям агентств, которые я прочитал, главное событие этого открытия состоит в том, что Кристину Орбакайте не пустили по ошибке на церемонию. Но, может быть, вы подметили что-то более существенное?
Да, честно говоря, ни присутствие, ни отсутствие Кристины Орбакайте я не заметила вообще. И заметила я совершенно другое, а именно то, что именно на этой церемонии появился первый награждённый человек, то есть стало известно имя первого лауреата. Речь идет о премии за выдающийся вклад в российское кино. И эту награду получил Алексей Юрьевич Герман в преддверии своего юбилея. Зал «Кинотавра» приветствовал Алексея Юрьевича стоя. Статуэтку вручал ему Алексей Петренко. Говорил он от имени актеров, которые сыграли лучшие свои роли в фильмах Германа. И сказал замечательно: Алексей Герман — это лучшее, что можно сказать о кинорежиссере. И, конечно, превосходен был ответ самого Алексея Юрьевича Германа, чрезвычайно достойный, очень благородный он себя вел, упомянул Владимира Ильина и Владимира Федосова, ушедших из жизни операторов, с которыми он снимал, сказал, что ничего не сделал бы один без жены и соавтора Светланы Кармалиты, и к тому же признался, что уже два раза отказывался от премии из чувства неловкости, а на третий ее принял. Так что, по-моему, главным событием стало это награждение и просто то, что не так часто теперь приходится видеть человека во всех отношениях достойного.
Марина, понятно, что фестиваль только открылся. Успели ли вы посмотреть хотя бы какие-то конкурсные фильмы?
Да, конечно, естественно. Значит, посмотрели мы для начала фильм, снятый Александром Анатольевичем Прошкиным по повести Валентина Распутина, который называется «Живи и помни». Ну, мне, честно говоря, кажется, что само намерение экранизировать одно из самых мощных произведений русской литературы 20 века похвально и благородно, однако соответствует уровню этой прозы, но, опять же, это, конечно, моя точка зрения, практически невозможно. И подчиняясь законам современного кинематографа, Александр Прошкин сохранил действенную часть истории, но при этом он, конечно же, пожертвовал тем, что и самая сильная часть прозы Валентина Распутина, а именно тончайшей психологии человеческих отношений, очень внятно простроенной в повести, и благодаря этому читатель может себя отождествлять, ну, практически со всяким действующим лицом в этом произведении. А в фильме довольно трудно с кем бы то ни было себя отождествить. И при этом сценаристы, то есть сам Александр Прошкин и Александр Родионов зачем-то местами переписали Распутина и приделали фильму крайне неубедительный искусственный финал. Но пока, замечу, при всех претензиях, это единственная работа конкурсной программы, конечно, о которой можно говорить серьезно, как о фильме.
Марина, а о внеконкурсной программе скажите, пожалуйста, немножко, есть ли интересные ретроспективы или какие-то циклы?
Программы просто, конечно же, огромные. Ну, естественно, как всегда, для самого города, для Сочи, есть программа «Кино на площади», и вот накануне был показан фильм Сергея Соловьева «Асса». Этот фильм празднует свой юбилей, и помимо того, что Сергей Соловьев показал его на площади, он еще затем вечером на пляже устроил презентацию фильма, который он снимает, который называется «Асса 2», как бы продолжение истории. Ну, презентация состояла не в том, чтобы Сергей Соловьев что-то внятно и подробно про эту новую свою работу рассказывал, а в том, что он привез с собой группу «Ленинград», которая развлекала собравшуюся буржуазную публику характерными для этой группы текстами с лексикой, которую нельзя счесть приличной. Вслед за группой «Ленинград», которая быстро отыграла свой пет и, смотав шнуры, уехала в тот самый город, именем которого называется группа, ну, вернее, теперь уже в Петербург. А вслед за этой группой на сцене появился Сергей Рыженко, единственный музыкант, который прибыл сейчас в Сочи и который снимался в первой «Асе». И Сергей Рыженко, он вообще-то был лидером очень знаменитых рок-групп «Последний шанс» и «Футбол», но потом он вспомнил о своем первом образовании, он консерваторский скрипач, и, собственно говоря, он играл на такой подзвученной электрической скрипке. И публика очень активно танцевала. Ну вот, например, да, такие происходят вещи. Или, скажем, есть программа, собранная кинокритиками. Лучшие фильмы и режиссеры с 58 по 2000 год. Это методом очень сложного, как такого многоступенчатого опроса. Были выбраны фильмы, которые критики выделяют, и их показывают в программе фестиваля. Ну, это можно перечислять на 50 фильмов, да, ну, скажем, и Андрей Рублев, и мой друг Иван Лапшин, и «Калина Красная», и «Неоконченная пьеса для механического пианино», и «Начало», и «Полёв машины», и многие-многие другие. Ну, есть еще программа Андрея Плахова «Летняя эйфория», в которой много таких неожиданных фильмов, которые, скорее всего, не будут иметь серьезные прокатные судьбы, они не для большой аудитории. Вообще огромное количество всяких программ, надо заметить.
Спасибо, Марина. Я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи Марину Тимашеву.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Лондоне стартовала «Русская неделя» – аукционная продажа произведений русского искусства. Нынешняя неделя крупнейшая в истории таких торгов. В ней участвуют 4 аукционных дома британской столицы. С подробностями лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Эксперты предсказывают, что «Русская неделя» в Лондоне завершится рекордной суммарной выручкой. Ожидается, что она составит более 200 миллионов долларов. Кроме старейших британских аукционных домов «Сотбис» и «Кристис», в неделе участвуют еще 2 аукционных дома «Бонэмс» и «МакДугалс». В каждом из них предлагается широчайший ассортимент русской живописи и прикладного искусства от 18 века до наших дней. Стало уже делом чести для английских аукционных домов выставлять на продажу хотя бы одно полотно Айвазовского, который считается художником номер один для покупателей из России. На начинающейся «Русской неделе» каталоги всех 4 аукционных домов пестрят его работами, в «Кристис» их даже 5. Картины Репина, Левитана, Поленова, Кустодиева, Васнецова, Малявина, Рериха, Кончаловского, Коровина, Яковлева, Машкова также широко представлены в Лондоне. Однако, листая аукционные каталоги, в глаза бросается одна любопытная деталь. Создается впечатление, что все четыре аукционных дома сделали ставку на работы Натальи Гончаровой, крупной представительницы русского авангарда, скончавшейся в Париже в 1962 году. Возможно, мода на Гончарову возникла после того, как в июне прошлого года ее картина «Сбор яблок» 1909 года была продана на аукционе в Кристис за 9,7 миллиона долларов, установив абсолютный рекорд стоимости произведения русской живописи, когда-либо проданного на аукционе. На нынешних торгах «Русской недели» предварительные оценки ее работ варьируются от 2 до 6 миллионов долларов. В первый же день недели в аукционном доме «Бонэмс» картина «Гончаровый парусник» после бурных торгов ушла за 3 миллиона 400 тысяч долларов. Успех аукционов современного русского искусства, который впервые начал проводить Сотбис, заставили британские аукционные дома выставлять на русские торги и работы художников второго русского авангарда. На нынешней неделе предлагаются работы Олега Цылкова, Владимира Вейсберга, Михаила Шварцмана, Евгения Рухина, Оскара Рабина. Глава русского отдела Сотбис Джоанна Викери в интервью «Радио Свобода» предполагает, что лучшие лоты аукционов «Русской недели» уедут в Россию.
Я думаю, из самых важных картин идут обратно в Россию, потому что в России все-таки больше, как сказать, опыт, знания в этом есть, и любовь к этому, и я не сомневаюсь, что среди самых важных вещей,
говорила глава русского отдела аукционного дома «Сотбис» Джоанна Викери. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Варшаве прошла международная конференция под названием «Демократизация средств массовой информации в Беларуси». Репортаж Алексея Дзяковицкого.
Участники конференции, среди которых политики, эксперты и журналисты из стран Европейского Союза и Белоруссии, согласились, что белорусские независимые средства массовой информации оказались в очень тяжелой ситуации, которая при этом еще и продолжает ухудшаться.
Независимо от того, что Беларусь является европейской...
Несмотря на то, что Беларусь – это европейская страна, в Европе о ней не так много знают. Нужно больше говорить о нашей стране, о том, что в ней происходит, в том числе и на подобных конференциях. Беларусь – это не только Лукашенко. У нас богатейшая культура, множество талантливых, трудолюбивых людей, которые думают иначе, чем нынешняя власть. Журналистов, которые не хотят писать под диктовку, а нормально работать. Мы стараемся идти вместе, и нас на самом деле много.
Что нас шмат.
Сказал Дмитрий Новиков, директор Европейского радио для Белоруссии, который вещает с территории Польши. Помощь независимым белорусским средствам массовой информации была одной из главных тем конференции. По словам Томаша Писалой, руководителя Польского фонда «Свобода и демократия», эффективные изменения в любом обществе возможны лишь тогда, когда это общество имеет доступ к независимой информации. Перед тем, как принимать решения в сфере политики, например, за кого проголосовать на выборах, человек должен иметь всестороннюю и объективную информацию о кандидатах, чтобы сделать свой выбор осознанно. В демократических странах это роль средств массовой информации. Желаю белорусам, чтобы и у них так было. В настоящее время с территории Польши на Белоруссию на белорусском языке вещают две радиостанции и спутниковый телеканал «Белсат». По словам участников конференции, проблемой остается слабая информированность белорусов о существовании этих средств массовой информации, а также то, что радиостанции вещают на коротких волнах, а телеканал через спутник, говорит заместитель председателя Белорусского народного фронта Олесь Михалевич. Мы должны популяризировать независимые средства массовой информации и занимаемся этим. Нужно сделать так, чтобы белорусы знали о существовании того же телеканала «Белсат». Следует еще активнее распространять независимые газеты, помогать тем, кто этим распространением занимается. По данным независимой от властей Белорусской ассоциации журналистов, в настоящее время в Беларуси осталось всего 10 независимых газет общественно-политического характера. Большинство из них отказано в распространении через сеть киосков монополиста предприятия «Белсоюзпечать». Почта не принимает подписку на эти издания, а часть вынуждена печататься в России. Председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина выступила с инициативой создания Европейского совета по мониторингу ситуации со средствами массовой информации в Беларуси.
Хотели бы
Мы постоянно говорим о своем главном требовании. Власти должны перестать преследовать независимых журналистов, дать аккредитацию коллегам из работающих за границей радиостанции и телеканала «Белсат», вернуть технику, конфискованную в результате массовых обысков в редакциях и квартирах журналистов 27 марта. Голос Белорусской ассоциации журналистов не всегда достаточно силен, и поэтому такой совет мог бы придать ему иной вес. Участники конференции приняли резолюцию, в которой поддержали идею создания совета, а также призвали белорусские власти прекратить применение Уголовного кодекса для преследования журналистов и гарантировать закрепленные во всеобщей декларации прав человека права свободно искать, получать и распространять информацию.
Репортаж Алексея Дзяковицкого из Варшавы. Сегодня в Нью-Йорке пройдет вручение 12-й ежегодной премии «Вебби». У этого конкурса лучших в мире интернет-сайтов довольно долгая история, а с этого года полноценным участником отбора конкурсных работ является Россия. С подробностями Евгения Назарец.
За год работы представительства «Вебби» в России количество российских претендентов на эту премию увеличилось в 5 раз, отметил как главное достижение глава представительства премии в России Максим Семенов.
В задачи российского представительства входило в первую очередь сделать премию «Вебби» популярной, известной. Дело в том, что «Вебби» существует уже больше 10 лет, и эта премия достаточно известна и популярна на Западе, но практически не была известна в России среди профессионалов, среди СМИ, чей продукт достаточно конкурентоспособен. Это интернет-агентство, это заказчики. Номинаций в Webby Awards очень много, их больше 100. Успех определяет не только качество работы, но и правильный выбор номинации.
На какие номинации чаще всего попадают российские претенденты?
Российские сайты выставляются в основном в специальных номинациях. Лучший визуальный дизайн, это лучшая навигация, это лучшая стартовая страница, если мы говорим о сайтах, потому что для выставления работ в эти номинации не требуется англоязычный контент. Вообще в правилах Webby Awards не сказано, что требуются англоязычные работы. Такое заблуждение пошло от того, что в жюри очень много людей, для которых английский язык является родным. Мы рекомендуем выставлять англоязычные версии сайтов. Мы рекомендуем выставлять на конкурс видеоролики, которые снабжены дубляжом.
Есть ли перспективы у россиян оказаться в числе членов жюри этой премии?
Жюри состоит из членов международной Академии цифровых искусств и наук. Сейчас членство в этой академии закрыто в качестве вознаграждения за победу в этом конкурсе. Новыми членами академии становятся победители Webby Awards и автоматически становятся членом жюри для следующих конкурсов. Поэтому как только российская работа победит Webby Awards, мы увидим русских членов жюри.
Ну и как вы оцениваете шансы?
Мы надеемся на то, что уже в следующем году выиграют российские работы. Наибольших успехов мы ждем от категории номинации видеоролики. Мы ждем успехов наших корпоративных сайтов, преимущественных англоязычных версий крупных компаний. Мы ждем успехов сайтов, которые создавались для государственных компаний, для музеев, мультипликационных проектов, для интерактивной рекламы. Если за 10 лет, как существует премия, всего 3 российских проекта приняли участие в Webby Awards, то только за последний год, когда работает представительство в Российской Федерации, число участников составило 15, то есть в 5 раз больше, чем за предыдущие 10 лет. И мы уже имеем интерес от 40 разработчиков, которые гарантированно примут участие в следующем году.
Как выглядит приз этой премии? Вы его видели?
Да, приз мне удалось подержать в руках. Это довольно весомая и интересная скульптура. Она представляет собой металлическую пружину. Дело в том, что в Webby она переводится как паутинка, как пружинка такая.
Это был глава российского представительства международной премии Webby Awards Максим Семенов. Сегодня в Нью-Йорке пройдет вручение наград победителям за 2007 год. Россиян среди них нет. Наибольшее число наград, 8, получила газета «Нью-Йорк Таймс», в том числе в категориях «Новости», «Мобильные новости» и «Лучший газетный сайт». На втором месте с 7 наградами оказался сайт сатирической газеты «Onion», а сайты компании Apple и журнала National Geographic на третьем месте, каждый с победой в 4 номинациях. Will.i.am, фронтмен группы Black Eyed Peas, получил награду за специальные заслуги за видеоролик, созданный в поддержку избирательной кампании кандидата в президенты США Барака Обамы. Но популярность и значение англоязычной премии Webby Awards для Рунета – вопрос спорный. Причем не только из-за языкового барьера. Так считает интернет-обозреватель Юрий Синодов.
На самом деле премии все нужны людям для нескольких целей. Первое – это увеличение своей популярности, может быть, если проект уже популярен, и засветка какого-то нового проекта, если проект еще не популярен. Соответственно, как Вебби помогает решать все это дело? Никак, потому что она англоязычная.
Дело только в том, что премия англоязычная, или, может быть, и в том, что в том большом жюри этой академии, которая присуждает эту премию, нет россиян-представителей.
Вряд ли там есть предвзятость. Конечно, на самом даже сайте Вебби написано, что язык премии английский, и жюри не может адекватно воспринимать сайты, изготовленные для россиян на русском языке, оценивать их. В то же самое время никакой интернет-проект на самом деле от этой премии только лишь не зависит. А компания Яндекс, например, которая оценивает 5 миллиардов долларов, если она выиграет премию Вебби, может быть, и подорожает, потому что она выходит на западную биржу. То есть, например, для Яндекса эту премию было бы выиграть достаточно интересно. Другие проекты, которые сами по себе не жизнеспособны, им выигрыш в этой премии ничего не даст. На мой взгляд, отсутствие интереса к этой премии обусловлено тем, что с практической точки зрения она бесполезна.
А то, что год назад открылось все-таки представительство Вебби в России, это в большей степени интерес мирового веб-сообщества или стремление России туда? Россия – это большой сегмент этого рынка.
Нельзя сказать, что очень много. Насколько я помню, по последним данным, всего в мире сейчас около миллиардов пользователей интернета, а в России 30 миллионов, то есть 3%. А то, что Вебби появилось здесь, в России, это, разумеется, движение именно с их стороны, потому что они присутствуют уже в ряде стран, если я не ошибаюсь, 24. И то, что они решили завести здесь представителя, это говорит скорее о том, что они смотрят в будущее и вполне допускают мысль, что они будут проводить мероприятия, в том числе и в России. Например, если вы посмотрите на «Оскар», то там только же одна номинация посвящена фильмам на английском языке. То же самое происходит и с Вебби. Число победителей из других стран, я думаю, там не очень велико.
Не только с контентом связана эта оценка. Также есть номинации по анимации, по рекламе. В перспективе шансы Рунета на то, чтобы заявить о себе в этих сферах, они высоки?
В области рекламы вряд ли. Там все-таки требуется какой-то там ритм языковой, чтобы воспринимались решения адекватно людьми со сходными менталитетами. А в области визуальных проектов, скорее всего, да. То есть, если у нас будут реализовываться сайты, которые визуально потрясут жюри Вебби, и при этом, вне зависимости от языка, на котором они сделаны, то почему бы и не выиграть этому проекту?
Интернет-обозреватель Юрий Синодов отмечает при этом, что и учрежденные в последние годы российские награды за интернет-заслуги остаются и, скорее всего, еще долго останутся цеховыми знаками отличия. Такова специфика интернет-бизнеса, который сегодня в России двигает не столько общественное признание, сколько технический прогресс. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В воскресенье в Петербурге вручали премию «Национальный бестселлер». Таковым была признана книга Захара Прилепина «Грех». Репортаж Татьяны Вольской.
В этом году премия «Национальный бестселлер» присуждалась 8-й раз. В комментариях к номинационному списку отец-основатель премии, литературный критик Виктор Топоров, сказал, что к этому времени сложились как положительные, так и отрицательные традиции премии. Правда, он не знает, к какому разряду отнести систематическое попадание одних и непопадание других известных имен в длинные и короткие списки, а также мультижанровость премии, на которую номинируется и художественная проза, и документальная, и эссеистическая, и литературоведческая, и мемуарная, а также фантастика, коммерческий детектив и киносценарии. В этом году в список чуть не попал очередной том энциклопедического словаря. Как бы то ни было, все это ничуть не мешает пышности церемонии, которая традиционно проходит в Зимнем саду гостиницы «Астория». Если в прошлые годы гости и журналисты сидели за столиками, то в этом году столиков просто не было видно. Представителей «Бомонда», знаменитых кинорежиссеров, среди которых были даже Алексей Герман и Алексей Учитель, писателей, художников, музыкантов, людей из мира моды, телеведущих, было так много, что организаторы премии с полным правом говорят о беспрецедентном интересе к событию. О чинном сидении с бокалом в руке не было речи, все теснились буквально друг на друге, на ступеньках, в проходе и уж, конечно, на полу. Впрочем, это можно понять. Сама церемония разыгрывания премии и правда захватывает. записывает. До последней минуты, пока на глазах у публики не вскрыт последний конверт, никто действительно не знал, кто из героев шорт-листа – Захар Прилепин, Лев Данилкин, Анна Козлова, Андрей Тургенев, Юрий Бригадир или Александр Сикацкий – станет триумфатором. Победитель прошлого года Илья Баишов, по традиции вошедший в жюри, признался, что так и не смог накануне выбрать одного из двух полюбившихся авторов – Александра Сикацкого или Льва Данилкина, и просто вышел во двор, зажав в руках бумажки с именами, и попросил знакомую трехлетнюю девочку выбрать. Она и выбрала Александра Сикацкого. Но победил в конечном счете Захар Прилепин со своей книгой «Грех». Скандалов, которые случались на этих церемониях, на этот раз не было, но рука судьбы двигалась на глазах у всех. А что может быть интереснее, чем следить за ее движением? Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вот что думает о книге Прилепина и романах, которые вошли в шорт-лист, председатель фонда «Национальный бестселлер» Вадим Левенталь.
К сожалению, большой неожиданности не получилось в этом году. Захар Прилепин осознавался как главный претендент на лауреатство. За него проголосовали единственные две девушки из жюри. Проголосовали по совершенно разным поводам. Галина Дурстхов – это крупнейший литературный агент, который продает русских авторов за границу, профессионал. И Эмилия Спивак, с другой стороны, актриса, которая к литературному процессу не имеет никакого ровным счетом отношения и, вероятно, не так близко знакома с современной литературой. Галина Дурстхов объясняла, что в Прилепине она нашла то, что очень трудно найти в современной литературе русской. Это чистый, хороший русский язык. А Эмилия Спивак объясняла, что, ну вот поскольку я, говорит, ничего не понимаю, особенно в литературе, то я отдаю свой голос за книжку, которая попала мне прямо в сердце. И вот это как раз и интересно. То есть, с одной стороны, профессионал, который оценивает аналитический язык, и с другой стороны, чистая эмоция вот попала в сердце. В общем, это правильно. Может быть, это и не лучше. Лучшая книга Захара Прилепина. Мы знаем, что на премию «Национальный бестселлер» номинировался и первый его роман «Патология», и второй роман «Саньки». И многие считают, что именно «Саньки» должен был получить премию «Национальный бестселлер». Так что то, что в этом году Прилепин получил премию за сборник рассказов «Грех», возможно, тут нужно иметь в виду, что это он не только за «Грех» получил премию, а все-таки еще и за «Саньки». Прилепину чуть-чуть за 30, и он очень некабинетный писатель. Это человек, который прошел Чечню, был и вышибал и в баре, и журналистом, кем он только не был. Плюс он такой очень социально ответственный человек, у него трое детей, любимая жена, живет он, между прочим, в Нижнем Новгороде. Все это создает вокруг него такой очень харизматический ореол, такое сияние от него исходит. В него влюбляются девушки, ему подражают юноши. Неудивительно, что Прилепин получил премию, хотя мне лично, как организатору, обидно, что не получилось какого-то такого особенного сюрприза. Если говорить не от имени оргкомитета, а от имени меня, как читателя, как литературного критика, да, мне, конечно, очень жалко, что жюри не отметило ни одним голосом великолепный роман Андрея Тургенева «Спать и верить». Это псевдоним Вячеслава Кульцина. Это великолепный роман, действительно новое слово в русской литературе. Вот, а Алексей Ягудин, олимпийский чемпион, фигурист, красавец молодой, проголосовал за роман Юрия Бригадира «Мизэнцефалон», как выразился Артемий Троицкий, который вел эту церемонию. Эту книгу нужно иметь каждому русскому мужчине, потому что это такая энциклопедия запоя, как входить в запой и как выходить из запоя.
Председатель фонда «Национальный бестселлер» Вадим Левенталь. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уже в ближайшее время проведем ротацию в советах директоров компаний, принадлежащих государству.
В Британию хлынули сотни тысяч поляков, которым не нужно сейчас разрешение на работу.
Ливан продемонстрировал приверженность великим ценностям человечества.
Заседание градостроительного совета было бурным. Два острых вопроса остались без ответа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».